состояние до грехопадения. Святые отцы описывают, не буду вам зачитывать, у меня цитаты, если кому надо, зачитаю вам, пожалуйста, можете выучить наизусть, если кто хочет, потом ответить на экзамене, наизусть, конечно. Да, пожалуйста, но я уж не буду сейчас вам это делать. Состояние какое было? Бесстрастное. В каком смысле бесстрастное? В двух, в обоих. И в смысле, он еще не знал, что такое грех, он не имел ни зависти, ни злобы, ни гордости, ни тщеславия. В этом смысле, да, у него не было. И во втором смысле, который, наконец, мы начинаем понимать, в каком втором смысле? А то возьмите кувалду хорошую, советую вас, и изо всей силы ударьте по воздуху, что с ним будет. Что за глупец? Да ничего ему не будет. Адам был бесстрастен, то есть неуязвим. Его тело было неуязвимым. Он не обладал тем, что потом было названо неукоризненные страсти. У него не было голода, у него не было холода. Вы слышите? Не было боли, невозможны были страдания. Мы встречаемся с удивительным фактом. Фактом. Каким? Было создано тело из праха земного. Помните, кто читал Библию? Я помню, давно-давно читал. В прошлом тысячелетии читал. Помню. Из праха земного было создано тело. То есть какое? Материальное? Ну, конечно. Материальное? Да. А какое? Единогласно отцы говорят, это его материальное тело было духовным. Ну, что это такое? Ну, слушайте. Ну, правда ли это так или нет? И вдруг, спустя несколько тысяч лет, происходит одно событие, которое всколыхнуло весь мир, вызвало бурю, бурю, возмущение у одних, радости и торжества у других. Боговоплощение. И что мы видим во Христе? Он хочет есть, пить. Он страдает от мук. Вспомните, что на кресте какие невероятные мучения, когда возлос даже, если хотите, его плоти. Боже мой, вскую мя оставил иси. Умирает. А потом-то что мы видим? Он воскресает, но с каким телом? С одной стороны, Фома неверный, как говорят, и тот убедился, настоящее тело-то. Он является и просит, есть у вас что, здесь пищи есть или нет. Ему дают рыбу печеную и сотовый мед, он ест перед ними. Вот, реальный человек. Он говорит Фоме, потрогай, дух плоти и костей не имеет, убедись. Тот падает, о Боже мой, Господь мой и Бог мой. Точно, точно, удивительно, поразительно. Так? И что же этот не дух? Проходит сквозь закрытые двери неоднократно, является на дороге ученикам, остается с ними на ужин, преломляет хлеб и вдруг исчезает. Вы слышите, какая плоть-то удивительная. Знаете, как в науке, что является первостепенным? Факты. Если какая теория, в какую теорию этот тот или иной факт не укладывается, факт, говорят, теория несостоятельна, требуется другая. Правда. Вспомните атеистическое время, там точно было наоборот. Долой факты, поскольку они противоречат нашей теории. Оказывается, посмотрите, тело Христа стало то, о котором пишут святые отцы, как о первозданном состоянии. Повторяю еще раз, мы встречаемся вот с таким удивительным явлением, для нас удивительным, поскольку мы привыкли к этим кожаным ризам дебелым. Так что, оказывается, материальное тело может быть духовным, может быть недуховным, плотяным, а может быть духовным. Вот именно такое тело имел первозданный человек до своего грехопадения. После грехопадения произошло изменение. Изменение, я уже называл вам, какого характера. В Библии оно обозначено как кожаные ризы. Святые отцы расшифровывают эти таинственные глаголы. И, как очень точно сказал Максим Исповедник, очень точно сказал, что человек стал смертным, тленным и неукоризненно страстным. Слышите, еще раз повторяю, неукоризненным. Желание есть, ничего тут греховного нет. Ничего нет греховного здесь. Желание жениться, выйти замуж, ничего греховного нет. Грех начинается как раз, состоит не в этом как раз, а в другом, в нашем отношении к этим вещам. Отношение к этому. Когда я вместо того, чтобы съесть то, что мне надо, съедаю в три раза больше. То есть наказываю себя самым таким откровенным образом. Живот мой кричит, желудок. Не могу! А я ему кричу, молчи. Это вкусно. И вот так мы издеваемся над нашей плотью. Это вообще замечательно, издеваемся. Это касается во всех смыслах. Выпей рюмку. Нет, какую рюмку? Рюмка только начало. Потом еще дюжину. Голова кругом. Уже кругом все двоится. Хватит. Молчи. Вот так. Поняли? Так что неукоризненные, то есть потребности природы, это совершенно естественные вещи. Ничего тут, никакого греха нет. Но грех наступает тогда, когда мы поступаем противоестественно. Слышите? Объедение – это противоестественное явление. Поняли? Пьянство – это противоестественное явление. Разврат в отношении от брака – это противоестественное явление. Кстати, обратите внимание, как только наступало уже мировоззренческое господство греха, противоестественности, обязательно доходили до крайних степеней. Обязательно. Доходили до полного извращенства. Это было во времена предхристианские, дохристианские. Апостол Павел в послании к римлянам об этом великолепно пишет. Это мы наблюдаем сейчас. Да здравствуют гомики! Вот так. Итак, по грехопадении мы получили ризы кожаные. Сами по себе они в себе греха не несут, но очень легко мы увлекаемся тем, что уже является грехом. Итак, вопрос. К чему я говорю, вы понимаете? Итак, вопрос.
Какой?
А вот Боговоплощение – это все-таки Боговоплощение, Бог Слово, Сын Божий принимает какую природу? Первозданного Адама или поврежденную природу? Ну, логика тут может быть двойная. Какая логика? Одна логика, которая говорит, не может Сын Божий, то есть Бог, соединиться с чем-то скверным и нечистым, принять греховную плоть человеческую, ибо это выглядит как кощунство. Другая логика говорит, мы же о чем рассуждаем? О спасении? Так если он хочет спасти человека, то он, наверное, должен спасти от чего-то, принять то, что надо спасти, что надо. Надо спасать-то тонущего, а не того, кто брюшком кверху на солнышке греется. Значит, надо принять какую же природу? Поврежденную. Не правда ли? Да, тоже правда. Как быть? Первое рассуждение, знаете, чем страдает? Я опять обращаюсь к сожалению великому. Хотя вся Библия, как я вам говорил, и вся история человечества, и Библия, вот, Священное Писание, все пронизано чем? Вот этим пониманием родового греха. Слышите? Родового греха. Так? Который имеет свое специфическое значение в каждом отдельном роде и племени. Так? Но сама по себе природа человеческая, сама по себе, она, даже получив вот это, вот эти кожаные ризы, сама по себе, будучи смертной, тленной и неукоризненно страстной, сама по себе, как пишут отцы, она чиста. Мы ее загрязняем теми пороками, которые совершаем сами и которые потом переходят из поколения в поколение. И человек становится легко уязвимым, легко сползает на грех, получая это ужасное наследство. Слышите, оказывается, природа в своем смертном состоянии сама по себе не греховна. Греховностью мы делаем сами своими деяниями. Да, я родился вот страшно тщеславный. Если я христианин, я понимаю, что я не должен давать этому свободу. Я должен бороться с этим. Я вижу, что это во мне страшный недостаток. Я только и ношусь, хвастаюсь перед всеми, до чего же я хорош. Вижу. И мне другие говорят, хвастун несчастный. И я вижу, наконец, убеждаюсь, если я христианин, я борюсь с этим. Я получил по наследству, но борюсь с этим. Этой борьбой я свидетельствую, что я не принимаю этого. Но факт жизни о чем говорит? Все мы скатываемся в той, в большей или меньшей степени, к тому, что в конце концов согрешаем все-таки, все-таки согрешаем. Но это уже что? Это вторая часть вот этой наследственности, это родовая часть. И вот первое рассуждение, в чем чем допускает глубокую ошибку, что оно совершенно не учитывает, что, оказывается, в нас присутствуют две составные повреждения – повреждения всеобщие и повреждения родовое. Сливают в одно, не разделяют их, не различают их, и поэтому говорят, как это мог Христос воспринять нашу греховную плоть? Ответ – нет, Он принял не греховную плоть. Он принял плоть смертную – да, и мы видим эту смерть, тленную – да, от младенчества до мужеского возраста – да, страстную – неукоризненную, хотел есть и пить – да, но он греха не сотворил, и в нем не было греха. Почему? Мы с вами, помните, приводили замечательные слова Григория Паламы, что он был единственный из рожденных, в котором не было этого родовой поврежденности. Почему? Ибо он единственный, кто родился от Пречистой Девы Марии и Духа Святаго. Пресекся родовой поток, остановился. Он принял смертную нашу. Вот это начало, то начало, с чего бытие человеческого оказалось в падении, благодаря чему появился родовой грех. Вы слышите? Благодаря чему появилась родовая поврежденность? Вот благодаря чему. Корнем, оказывается, является родовой поврежденности и всех личных грехов. Вот это вот первое, неукоризненное, сама по себе не греховная смерть. В смерти нет греха. Об этом, о том, что именно Христос принимает именно такую природу, смертную, тленную, я вам скажу, это бесконечное количество свидетельств. Если бы только вы... Это можно вам привести в невероятное количество. Святитель Афанасий Великий, негодуя, а эта мысль уже высказывалась в его время, что будто бы Христос принял плоть первозданного Адама, Афанасий Великий, негодуя, восклицает: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству, да умолкнут». То есть он утверждает, что она смертна. Смертна как? По естеству. Он же говорит, как же обнищал Бог? Так, что воспринял в себя обнищавшее естество. Святитель Григорий Богослов, в нем два естества. Так он утомлялся, слышите, на самом деле, и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Слышите? Я просто некоторые, потому что тут такое огромное количество, просто невозможно, это нужно читать целый час. Блаженный Феодорит Кирский. «Ибо, соединив с собою побежденное сие естество», слышите, с собой соединил какое естество? Не первозданное, а соединив с собой побежденное сие естество, вводит он его в борьбу. Помните, какие были искушения на горе? Борьба была. Вы что думаете? И дьявол отошел от него до времени, как вы помните. Предлагал ему это искушение, но потерпел полное поражение. Да. Ну, в общем, я зачитываю, друзья мои, ну, не хочу, потому что их бесконечное множество. Семён Новый Богослов. «Сам Бог неслиянно соединился с тленным и бедным естеством и существом человеческим». Григорий Палама. «Слово Божие не только стало плотью, но также приняло плоть такую, какая у нас, и хотя совершенно чистую, обратите внимание, и хотя совершенно чистую, однако страстную и болезненную». Слышите, как важно разделение вот это всеобщей поврежденности от родовой. Как важно, видите, совершенно чистую, однако смертную и болезненную. А уж, знаете, в наших богослужебных книгах, это откройте только кто их, и тут море, просто море. Ну, естеством человеческим страстен же и смертен был еси, и же бесстрастный невещественным божеством. Глаз второй, канон, песнь пятая, тропарь, или глаз третий, победитель и одолетель смерти, и же смерти убоявся, явися, страстную бы плоть одушевленную прием. Ну, это бесконечное количество. Я просто не буду же я зачитывать тут это. Это десятки, сотни этих высказаний. Хотя, скажу вам, у некоторых отцов есть некоторые высказывания, которые, не понимая, можно отнести к тому, что будто бы они утверждают, что он воспринял плоть первозданного Адама. А что не понимая? Обращаю ваше внимание, когда будете читать. Еще раз вам говорю. Не разделяли, не различали все общие повреждения от родового. И говорили, что он принял чистую и беспорочную плоть первозданного Адама, вот то, что я сейчас вам только что зачитал. Да, чистую, беспорочную, но смертную и тленную. Развлечение вот этих двух вещей, насколько оно важно. В отношении же тех, которые утверждают, что будто бы он принял первозданную природу человека, были такие. Были во времена Иоанна Дамаскина. Ой, как он против них! Какие у него гневные слова! Если вы только послушали. Итак, нечестиво утверждать, как утверждают нечестивые Юлиан и Гайан, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным, нетленным. Ибо если оно нетленно, то ни одной с нами сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть, было не действительно, а только мнимо. Если же сие было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. Ух, как сильно пишет! Автартодокеты называются гаянитами. Юлианисты же и гаяниты не только отрицают различие двух естеств во Христе, но и учат, что тело Христово самого своего образования было нетленным. И так далее. Вот. И, в общем, он самым таким, ну, резким обличением выступает против этого. Причина какова, друзья мои? Если Сын Божий в воплощении уже принял, то есть что значит принял? Уже исцелил человеческую природу. Понятно, что такое принял? Откуда было принять ее исцеленную? Исцелил в самом воплощении уже от всего, то есть уже спас. Вы слышите, какой вывод дальше? Никакого креста не надо. Это же ересь, крестоборческая ересь. Уже в воплощении он исцелил. Зачем крест? Он уже не нужен. Все исцелено, то, ради чего пришел. Побежден самый корень, из которого проистек весь грех. Смерть подрублена. Все. И более скажу, тогда странно, что он не пострадал тогда вместо вифлеемских младенцев. Все уже было сделано. Все, уже все. Зачем он жил? Зачем страдал? Зачем крест? Крестоборческая ересь утверждать это. Да. Григорий Богослов пишет, Христос утомлялся и алкал, и жаждал, и был в борении, и плакал по закону телесной природы. Вы слышите? По закону телесной природы. Не потому, как говорят, что это если он только каждый раз хотел это сделать. Интересно, зачем это хотеть? Что это за фокусы? Сам он не нуждался в пище, но просто так брал и ел. Зачем? Как раз он бы всех поражал бы, что он может без пищи жить. Вообще, это до того странные вещи, диву даешься. Иоанн Златоуст, он облекается обессиленным и побежденной нашей природой. Да. Ефрем Сирин, он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. Слышите, сыном какого Адама был? Не того, который не умирал, а над которым царствовала смерть. Ну, хорошо. Итак, вот первое, что в данном случае хотелось бы, так сказать, сказать, первое, что в понимании того, что совершил Христос, очень важное значение имеет тот факт, какую природу он принял. Поврежденную, чтобы исцелить ее, или цельную и неврежденную, чтобы... Непонятно. А, ну да, воплощение уже исцелил. Обессмысливается крест. Вот так. Это то, с чем, так сказать, мы с вами должны соприкоснуться, о чем должны поразмышлять, с тем, чтобы понять дальнейший смысл того, что произошло дальше. Итак, теперь мы можем с вами уже говорить о том, что же совершил Христос, что такое жертва Христова. Что совершено на Христе? Что означают фразы, постоянно слышимые нами, произносимые? «Он нас спас». Прежде всего, я вам хочу сказать, что, оказывается, само понятие, вот мы произносим слово «жертва», оно совсем неоднозначно. Оно, по крайней мере, имеет два значения. И это очень важно в данном случае, когда мы говорим о том, что совершил Христос. Кстати, учтите, мы касаемся сейчас, говорим с вами, о самом центральном вопросе. Ибо если мы не ответим и не объясним людям о том, что же сделал Христос, что стоит за этой таинственной фразой «Он нас спас», то вся наша проповедь обессмысливается. Что это за фраза? Он спас нас от греха. Как спас? Все люди как грешили, так и грешат. От смерти. Все умирают. Ничего не изменилось. Что вы сочиняете? Что вы говорите? Что же он сделал? Как же понимать тогда все эти слова, который с такой настойчивостью произносят святые отцы, церковь в течение всех 2000 лет. Первое, что надо сказать, само понятие, само слово «жертва» имеет два значения. Первое из них – дохристианское, в котором жило все иудео-языческое сознание. Слышите? Иудейское, то есть, слышите, о каком я говорю иудейском? Ветхозаветной религии, а не о чем-нибудь. Языческое. Но в данном случае их понимание было совершенно одинаково. Поэтому можем сказать иудео-языческое понимание. В чем же оно состояло? В язычестве приносили жертвы. Знаете, какие? И барашка, и быка, и цветочки. В иудействе приносили жертвы у храма так, что иногда кровь до щиколотка была. Столько текло крови, столько заколали животных. Все зрелище, конечно, страшное. Кровь. Ужас. Есть вопрос в том, а что это значило? Ну, всем известно, что значило. Эти жертвы приносились, убивали этих животных, полагая, веря, что таким образом, вот предлагая это пред Богом как бы, таким образом, мы можем очиститься от своих грехов. То есть жертва была чего, если хотите? Покаяние. Это одна сторона. Но были жертвы и не покаяние, а жертва благодарения. Я забыл, по-моему, кажется, Архимед, если не ошибаюсь, кажется, открыв свой закон, принес колоссальную жертву, 100 быков в жертву принес Зевсу. Надо это проверить, друзья мои. Слышите, я не совсем точно помню, 100 быков принес. Кажется, он. Представляете, жертва какая? Почему? О, еще бы! Жертва благодарения осенил его ум. Открыл ему эту истину. Итак, и та, и другая жертва, и та, и другая жертва, и жертва покаяния. Жертва, если хотите, покаяние, не просто покаяние, а жертвы часто носили умилостивительный характер. Что-то надвигается, какая-то гроза, враг движется и так далее. Приносили жертвы «Спаси нас, Боже, от этого бедствия». Вот это покаяние, умилостивление, благодарение. Но всюду присутствует один и тот же момент, что эти жертвы, они действительно действовали на божество. Слышите? Недаром древние говорили, дары склоняют и богов. Это все знают. Дары всякие, в том числе и взятки. Это все дары. Склоняют и богов, но уж людей тем более. О чем речь? Убеждены были, вы слышите, что, кажется, эти жертвы умягчают сердца богов или Бога. То есть присутствовало. Зримо присутствовало грубое, антропоморфическое понимание Бога. Как людей можно склонить дарами, так и Бога, и богов. Вы, наверное, знаете, когда там народы побежденные или непобежденные, о которых пытаются откупиться, какие дары приносят. Тут целая стоит вереница, с чем только не стоит. И несут этому царю, который наступают, дары. И смотрят при этом за ним. Так, когда его лицо изменится, что ему понравится? Золото и драгоценности. Он невозмутим. Одежда роскошная всякая. Он бесстрастен. Оружие. Глаза сверкнули. О, ясно, клюнул. Красивых девушек. Глаза загорелись. Тоже неплохо. И вот так смотрят, смотрят. Знают уже, чем пригодится. Пригодится и потом. Чем укротить его ярость зверскую. Вот так. Точно так же понимали и богов. Итак, видите, каков смысл жертвы всегда был. Итак, покаяние, умилостивление, благодарение. Вот смысл всех иудео-языческих жертв. Это вот то первое значение, которое известно всему миру, и которое, но это уже говорю вам по секрету, к сожалению, несмотря на то, о чем сейчас мы с вами поговорим, несмотря на то совершенно другое значение жертвы Христа, мы сейчас о нем поговорим, совершенно другое, так, усвоилось, укоренилось и является догматическим положением веры в западном христианстве. Так, они, кажется, христианство отошло от этого и опять рухнули туда же. Туда же. Кстати, они имели формальные основания для этого. Имели. Если вы почитаете того же апостола Павла, например, послание к римлянам, вы найдете там, пожалуй, целый ряд терминов, которые прямо вот соответствуют вот этому какому, я бы сказал, ну, юридическому, что ли, пониманию жертвы. Целый ряд есть слов. Он употребляет эти образы. Почему, вы спросите? Если Христова жертва, как вы говорите иначе, причина ясна. Ну, слушайте, как же еще сказать людям, которые живут только этим, к ним надо подойти, надо попытаться на их языке выразить для того, чтобы потом объяснить, дать сначала, так сказать, поверхностное, первое представление, чтобы они поняли, что речь идет о какой-то жертве действительно колоссальной. Какой? Пока да, умилостивление, да, конечно. Умилостивление за грехи, совершенно верно, да, но было сказано потом. В Священном Писании мы находим целый ряд терминов в Священном Писании у святых отцов, которыми выражается сущность жертвы Христовой. Вы слышите? Целый ряд. Я вам зачитаю их. Исцеление, спасение, искупление, оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Наконец, уже термин чисто святоотеческий, не из Священного Писания, хотя Священное Писание – это только другими словами сказано. Обожение. Но апостол Петр пишет же, что вы станете причастниками божеского естества. Это и есть обожение, только само слово не употреблено. Вы слышите, сколько терминов. Все не в Священном Писании. Это сколько? Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Но я уверен, что я не все еще написал сюда. Тот, кто читал Достоевского, тот, наверное, помнит, как он о чем им пишет, и знаете, и вот так и говорит, 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 знаете, он начинает все ближе, 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 говорит, описывает, и, наконец, оно, вот оно, зернышко. Иногда надо именно описать постепенно, чтобы глубже понять то или иное явление. И это самое мы видим, в частности, и вот в этой терминологии, в которой находим в Священном Писании. Я хочу при этом обратить ваше внимание на следующее, что вот перед лицом, я вам сказал, целых 10, но это, можно сказать, почти дюжина 12, но я уверен, что нужно немножко посмотреть бы, и была бы дюжина. Еще надо 2, найдите, пожалуйста, чтобы я мог потом оперировать дюжиной. Вот так. Хочу сказать, что в каждом из этом термине, конечно, есть определенная сторона понимания того, что совершил Христос. Но при этом есть некоторые, которые особенно отчетливо выражают главный акцент понимания жертвы Христовой. Главный акцент. Какой главный? Тот главный, который избирает вот данная церковь, если хотите, данная конфессия. Вот западная церковь, римская церковь изначала и, естественно, по настоящее время, среди этих всех терминов наибольший акцент сделала на понятие искупления, понятие выкупа. Выкуп, искупление, то есть выкуп. Ну, как говорят историки, что сама психология западного человека – это психология, знаете, какого? Ты мне, я тебе. Дебет-кредит. Выгода. Важна не столько нравственная сторона, сколько юридическая сторона. А вы понимаете, что такое юридическая сторона? Я еще раз, очень хочу, чтобы вы поняли. Представьте себе, я убил человека, так? Но за меня какой-то богатый-пребогатый все дал колоссальный выкуп, и меня освободили. Как освободили? Я невиновен. С меня сняли вину. Слышите? Я убийца? Да. Виновен? Нет. Почему? Уплатил. Выкупил меня, искупил. Слышите? А мои руки, как и были, по локоть в крови и остались. Слышите, что такое выкупить? Это акт, говорящий о внешней стороне отношения между Богом и человеком. Выкуп, снять вину. Понятно? Снять вину, но не освободить мою душу и моей совести. Меня от наказания избавили. От наказания. И вот, друзья мои, вы знаете, печальная картина, о которой вы должны знать. Вся психология западного человека, западного христианина, вся психология заключается в чем? В понимании самого христианства, дело самого Христа – снять вину. Помните, я вам когда говорил о протестантизме? Как лютеранство говорит, праведность другого, другой с большой буквы Христа, закрывает от Бога наши грехи и делает нас невиновными. Слышите? Закрывает наши грехи. Вся суть в чем? Вину снять, избежать наказания. Наказание – вот самое главное. Католицизм. Для католицизма именно вот это искупление, вот этот термин наиболее подходящий. Подобный же ему оправдание. Его чаще всего употребляют протестанты. Они больше всего говорят именно об оправдании. Оправдать, оправдать и оправдать. Вот нам, может быть, даже трудно, друзья мои, как-то даже понять это, как это могут люди здравые, разумные, и вот дойти до такого примитивизма, что всю суть и жертвы Христовой увидеть в чем? Скрыть наши грехи от Бога. Вот в чем жертва Христова состояла там? Снять вину. Вину снять. Вот, оказывается, что самое-самое главное. В современном катехизисе, я обращаю ваше внимание, друзья, это вам все пригодится, вы учтите. Знаете, как вот я помню, какие-то вот лекции пропали, помню, и потом такая была досада, вдруг так это надо вот сейчас. Пропущено. Ой, искушение какое бывает. Вам придется высыть еще раз. Западное христианство на нас движется. Причем как движется? Точно по известному классическому изречению. Впереди женщины и дети, а за ними танковая колонна. Так что не увлекайтесь, что впереди женщины и дети впереди. Кажется, ничего особенного. Танковая колонна. Так вот, катехизис католической церкви пишет, Христос принес свою жизнь в жертву умилостивления, чтобы оправдать многих и принять на себя их вину. Понятно вам? Вину. Я вам цитирую это. Иисус возместил нашу вину и принес Отцу удовлетворение. Вы слышите, какой термин? Я обращаю ваше внимание. И принес Отцу удовлетворение за наши грехи. Слышите, что утверждается? Удовлетворение. Отец, увидев жуткие страдания сына, наконец-то удовлетворился. Наконец мое оскорбление получило возмездие. Вы слышите, что творится? Удовлетворение. Этот термин удовлетворения стал одним из центральных терминов в учении о спасении западных христиан. Читаю дальше катехизис. Своими святыми страстями на древе крестном Он заслужил, Он, Христос, заслужил нам оправдание, учит Тридентский собор уже. Да, вот с какой психологией мы соприкасаемся, с каким учением. Оправдание, удовлетворение, снятие вины, и в этом вся суть. Вы даже представить не можете, какая это беда. К сожалению, в наши догматические богословия XIX века эта идея проникла довольно сильно. А вот святитель Кирилл Иерусалимский пишет, «Адам был побежден и, презрев божественное повеление, был осужден на тление и смерть. Но какое отношение к нам имеют эти его преступления?» Множество людей стало греховными не потому, что они разделяют вину Адама. Слышите? Слышите? Не потому, что она разделяет вину Адама, о чем мы читаем в катехизисе в этом католическом. Ведь их тогда еще не было, прямо отвечает, а потому, что они были причастны к его природе, к природе Адама. Мы причастны, но не виновны. И вдруг здесь нам вину Христос принял на себя. Профессор Казанской духовной академии Несмелов по поводу вот этой католической теории, этой юридической насквозь теории искупления, писал следующее. Я не знаю, вот сможете вы так уловить сейчас, я вам зачитаю. Это небольшое, всего несколько строк. Послушайте его рассуждение какое. Ведь ни один здравомыслящий человек никогда не допустит, что будто ради справедливого прощения своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы принести его обидчику, и что будто лишь после этого, когда он сам перенесет наказание вместо него, он может с правдою и любовью простить своего обидчика. Он говорит о Христе. Оказывается, что же такое? Чтобы простить своего обидчика, если человек оскорбил Бога, то, чтобы простить этого человека, Бог сам должен пострадать и уже только после этого тогда простить своего обидчика. Вот логика его приблизительно вот такова. Кстати, скажу вам, что вот это странное учение, ложное насквозь, если бы оно только касалось, ну, вот этой вероучительной стороны, ну, в конце концов, знаете, мы бы сказали, ну, неправильно, да, ну и Бог с ними. Дело-то другого порядка. Это еще будет один вам пример, как догматическое учение часто определяет духовную жизнь человека, как влияет на то, что мы называем, что ли, аскетикой. Я не случайно вам подчеркнул, удовлетворение Отцу принес за грехи. Оказывается, что в аскетическом учении католическом утверждается, что, оказывается, любые подвиги наши, труды и прочее, они являются оправданием. Этим мы приносим удовлетворение Богу за наши грехи. Слышите? Удовлетворение. В результате этого мы оправдываемся. А что отсюда следует? Но мы можем молиться и за других. И они тоже будут получать оправдание. Вы знаете, какой отсюда у них, какой вывод странный, что, оказывается, все люди в конечном счете, принося соответствующее удовлетворение, совершают подвиг, подобный Христу. И чьи молитвы наиболее сильны, те являются уже своего рода соискупителями. Поэтому сама Богоматерь у них, я сам это слышал, да, и я не знаю, как сейчас, но это должно развиваться с большой силой. Сама Богоматерь у них именуется соискупительницей. Почему? Введено понятие заслуг. Заслуг. Если она пресвятая, а тем не менее она совершила подвиг. Какой подвиг? Вспомните только стоять у креста. Так? Она приобрела заслуги. И, оказывается, эти заслуги могут иметь значение для тех людей, которые обращаются к ней. Заслуги. Благодаря им люди могут избавляться от своей виновности за свои грехи. Я вам скажу, что это очень странное, потому что, если обратитесь к святым отцам, вот, например, Афанасий Великий что пишет? «Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы». Вы слышите? Это же совершенно разные вещи. Католичество все время говорит о чем? Об оправдании, о снятии вины. В крайнем случае, омывает грехи, то есть все внешняя сторона, о чем и пишет Афанасий Великий, подчеркивает. Покаяние омывает грехи, но не исцеляет природы. А сейчас мы с вами поговорим, я покажу, что православное учение какое. Но вы знаете, ведь дело-то какого рода? Дело очень серьезное. Ведь эта идея быть соискупителем Христу, она очень легко воспринимается, теми, я бы сказал, аскетами, которые полагают, что уж их-то молитвы и их подвиги, они действительно становятся соискупительными вместе с Христом. Помните, я вам приводил Франциска Ассизского, как он молился о двух милостях? Первая милость – это чтобы я мог пережить все те страдания, которые ты, сладчайший Иисусе, испытал в твоих мучительных страстях. Это он молится. И вторая милость, о которой он просит, это чтобы я мог почувствовать ту неограниченную любовь, которую горел ты, Сын Божий. Где там у Крылова где-то лягушка хотела, что ли, соревноваться с быком, что ли, как она раздувалась, помните? Понимаете, какие вещи-то, на что претендует? Дай мне пережить все те страдания, дай пережить всю ту любовь, не больше или меньше. Это же такое противоречие всем святым отцам, что это просто невероятно. Тут, Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же сотворить благое пред Тобою. А тут что вы? Я уже достоин пережить все, и то, и другое. Соискупитель. Но Франциск жил, когда там, в 13 веке. А вы посмотрите, вот я вас предупреждаю все время, говорю, что на нас движется. Посмотрите, что пишет наш подвижник. Это через 700 лет, живший на Западе. 20 лет прожил на Афоне, а потом переехал в Лондон. Что он пишет? «Господь страдал за всех нас. Его страдания воистину покрывают все болезни истории нашей по падению Адама». Что это значит, непонятно. Что значит «покрывают все страдания»? Чтобы познать, как должно Христа, и нам самим необходимо включиться в Его страдания и переживать все, если возможно, как и Он сам. Так, слышите, так и только так познается Христос. Слышите, чем? Включиться в страдания. Вот, оказывается, как. Так и только так познается Христос. Вы помните основной подвиг Франциска? Компассио – сострадание Христу. Вся суть подвига, видите, в чем? Проникнуться, как страдал Христос, и самому постараться также страдать. Не Боже, очисти меня грешного, а, Боже, дай мне познать Твои страдания и также пострадать. В чем суть подвига-то видит? Знаете, это кто? Это Сафроний Сахаров. В его другой книжке «Рождение в Царство Небесное» он пишет еще откровеннее, уже откровенно пишет. «Многим свойственно думать, что жертва Христа – совершеннейшим образом давлеет для искупления человечества. Отсюда их вывод, что никакого другого соучастия в этом акте не требуется. И да простит мне Бог и извинит мне мою дерзость читающим сие. Много раз благословлял я промысл Божий обо мне, что я родился в эпоху гонений на христианство, страдать за него. Мы не умаляем жизненные силы жертвы Христа, но разделяем ее, соучаствуем в ней, живем все той же реальностью. Отсюда как бы урок нам. Каждый из нас должен молиться за мир, искупляя его нашими молитвами. Так познается Бог. Вот это да! Мы своими молитвами искупляем Бог. Вот это да! Слышите, какие вещи? Что-то Афанасий Великий говорит, что покаянием омываются грехи, но не исцеляется природа. Видите тут, о чем идет речь? В чем суть жертвы Христовой? Разве в том, чтобы просто омывать грехи? Грехи омывались и в Ветхом Завете. Давид каялся. Что, думаете, Бог не прощал разве ему? И другим кающимся? Конечно, прощал. Господь всегда прощает кающемуся искренно. Если бы это было только так, тогда и Христу незачем было бы приходить. Покайтесь, и достаточно. Нет. Произошло настолько фундаментальное повреждение человеческой природы, что уж никакое покаяние не могло исцелить ее. Потребовался подвиг самого Сына Божия, воплощенного, чтобы исправить это поврежденное естество.